сегодня тема такая немножко, как это говорится, твердоватая. Есть, как Павел пишет, как это, он говорит, там молоко, да? Есть пища потверже. Она очень такая непопулярная, но от нее никуда не денешься, потому что она, как это, часть Евангелия, да? Очень часто церковь воспринимает гонение, как какое-то, как это сказать, как какое-то досадное недоразумение. То есть вот как-то так вот не сложилось, да, вот обстоятельства плохо сложились, вот нас и гонят. А так, в общем-то, можно прожить как-то и без них. Для этого нужно соответствующие условия. Неплохо бы, чтобы, как бы сказать, строй был лояльный, толерантный. Неплохо было бы, чтобы там, допустим, там государстве законы были хорошие такие, достаточно либеральные к верующим и так далее. То есть, если все это удачно сложится, то у нас чуть не рай на земле. И, в общем-то, гонения будут где-то там, в плохих странах, да? В плохих обществах, в плохих правительствах, там, в плохих каких-то там, где там они есть у нас, там, Северная Корея, да, так есть, такая вот злая страна, там, где-то что-то там в каких-то мусульманских странах некоторых, еще где-то такое, то есть, а мы тут живем достаточно неплохо и как-то так плюс-минус нетрудно. Вот, я как-то молился и просил у Господа, так, чтобы, если служить, то служить так, как показано в Библии. То есть, я имею в виду, наше служение основное, это не то, что вот мы здесь собрались, пели что-то, помолились и разошлись. Наше служение основное, это наше служение в обществе, то есть наше благовестие, да? И это, в принципе, то, ради чего Христос нас здесь оставил, ради чего мы, в общем-то, собраны как церковь, потому что написано, все служения в церкви, они для того, чтобы подготовить церковь на дело служения, да? То есть все там пророки, учителя, пастыря и все остальное, то есть все то, что здесь происходит, все, что служит церковь, все, что благословляет церковь, это для того, чтобы церковь была готова на дело служения, на дело благовестия. И Христос заповедал нам, мы знаем самую великую заповедь, Он говорит, идите, научите все народы, уча их соблюдать вам все, что я вам заповедал, и крестите их, да? Вот, и как-то вот я молился и просил, Господи, есть много в этом мире, там есть традиция, там, этих так называемых традиционных церквей, они так взаимодействуют с миром. Есть очень огромный опыт и огромная традиция протестантских церквей, они так благовествуют, и они так вот служат миру. И как-то все это как-то все это не совсем иногда похоже на то, что мы читаем в Деяниях апостолов. А я верю, что Первоапостольская церковь, она не зря здесь написана. Это не просто интересный опыт, это не просто когда-то славные дела давно минувших дней. Я все-таки верю, что так нужно служить Господу, что так нужно, такой должна быть церковь, да? Такое должно быть благовестие. Потому что если оно другое, то тогда оно ничем не отличается от других религий, которые существуют в этом мире. Есть много способов, которых переняла церковь у мира, я так скажу, наверное, некрасиво. Разные есть варианты. То есть, когда церковь хочет понравиться тоже миру, очень такая тоже есть нехорошая черта. Там, допустим, давайте мы вам споем, да, мы хорошо умеем петь, давайте мы вам споем, а вы приходите, послушайте, как мы хорошо поем. Пришли, послушали, как мы хорошо поем, а вот мы еще так можем, вы так поете, да, вы там этот самый там рэп, и мы рэп тоже можем, там вы там можете там рок визжать, и мы давайте повизжим пар Христа, это самое там вы можете там красиво как камерно, мы так можем красиво камерно спеть, то есть давайте мы вам спляшем, это самое, мы тут плясать хорошо умеем, приходите посмотреть, про Христа тоже послушайте и так далее. Или давайте что тут еще в этом мире хорошего, там, допустим, давайте мы будем там вместе что-нибудь там доброе делать, там мусор собирать, там, я не знаю, там бабушек через дорогу переводить, или еще какие-нибудь добрые дела, там, еще какие-то там за экологию бороться, там, или еще какие-то вещи. То есть очень часто церковь, она подстраивается под мир, она очень, ну, как бы хочет понравиться этому миру, и как бы вот, ну, за всех сил, ну, как бы старается убедить мир, что мы свои, мы такие же, как вы, мы также вот можем петь хорошо, там, или такие же у нас вот переживания, там, или, допустим, там, вот мы там за семью, или мы там еще за что-нибудь, и так далее, и так далее. И это как-то, наверное, не совсем то, чему учил нас Христос, и не совсем то, что было в Первоапостольской церкви. Если мы почитаем, мы ничего там этого не находим. Да? Мы ничего не находим, чтобы там Первоапостольская церковь собирала какие-то концерты, или не находим, чтобы Первоапостольская церковь собирала какие-то там социальные проекты или еще что-нибудь такое. То есть они не, ну, не были в это вовлечены. Они были вовлечены в проповедь Евангелия. То есть они были, и эта проповедь Евангелия, она была другая. То есть и некоторые говорят, что вот мир меняется, формы меняются, давайте вот там, давайте вот сям, вот так вот так попробуем, или вот так вот попробуем, там вот там телевидение пошло, давайте в телевизоре будем проповедовать и так далее, там интернет пошел, давайте там будем проповедовать, может быть, и все такое, то есть вот, ну, будем как-то вот гибкими, будем какие-то подстраиваться, может быть, я не знаю, но как-то лично себе я не хотел бы в этом участвовать, я не знаю, я так для себя определил, может быть, я какой-то тот самый, как это, закостенелый консерватор или еще какой-нибудь. Но я лично не хотел бы во всем этом участвовать. Почему? Потому что, ну, как бы сказать, зачем тогда, ну, как бы, зачем тогда вот это вот нам дано? Зачем тогда Евангелие? Зачем тогда Деяния апостолов? Зачем тогда послание? Достаточно почитать сейчас какие-то брошюры по христианскому маркетингу, и достаточно. Это все остается где-то в прошлом, как предание, я еще раз напомню, давно минувших дней. Так вот, в отношении вот того моего опыта, да, я как-то вот, ну, молился так Господу и говорил: Господь, ну, если благовествовать, то благовествовать так, как ты, да, если на самом деле что-то, ну, как нести в этот мир, то хотелось бы, чтобы это было максимально похоже на то, что мы читаем здесь вот, да, максимально похоже на то, что мы читаем в Деяниях апостолов, максимально похоже на то, что мы читаем в посланиях апостола Павла или апостола Петра или Якова, еще что-то. Господи, потому что другого на этом религиозном рынке, ну, просто пруд пруди. То есть, я еще раз говорю, религии много, и они хорошие. Мы не можем сказать, что вот это плохая. Они все хорошие, они все учат морали, они все учат, какому-то там уважению к Богу там, и так далее, и так далее. То есть они все хорошие. Но истинные ли, вот вопрос, и спасают ли они людей, вот еще другой вопрос. Потому что спасение – это то, что будет на последнем суде. Это то, что, когда ты услышишь: «Войди в радость господина своего» или «Отойдите, я никогда не знал вас». Вот это вот спасение, по большому счету. Вот это самая важная точка в жизни человека. Потому что все то, что как тут ты жил, какая у тебя была семья, как ты там относился со твоим работником и так далее, то есть это все хорошо. Но это все не спасает человека как такового. Спасает именно взаимоотношения человека и Бога. То есть есть они или нет, да? Живые они или нет, реальные они или нет. И вот это и есть, наверное, ну, самое главное в христианстве, самая суть, как я уже говорил несколько этому воскресенье назад. То, что отличает христианство от других религий, это живые взаимоотношения с живым Богом. Если они есть, то ты настоящий христианин. Если их нету, то ты, ну, скажем так, религиозный имитатор. Да? И в итоге вот, когда, ну, с таким вопросом к Богу приходил, для меня очень ясно прозвучало это слово, ну, верю, что Дух Святой проговорил, которое я сегодня хочу, чтобы мы с вами посмотрели еще раз. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 20 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 20 стих. Смотрите, что написано. «Помните, Христос говорит своим ученикам, помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Да? То есть, вот Поглядите, поглядите, это, ну, как сказать, это слова, которые не дают нам никаких, как это сказать, никаких исключений в отношении отношения к нам этого мира. Да? То есть написано, что Христос говорит про себя. Он говорит, если меня гнали, то будут гнать и вас. Это звучит как гарантия. И если мое, говорит, слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Так вот, чем ярче представлен Христос через тебя, тем больше к тебе ненависти, сопротивления и гонений. И наоборот, чем меньше представлен Христос через тебя, тем меньше к тебе ненависти, сопротивления и гонений. Если помним, Христос говорил не среди каких-то безбожных каких-то там злодеев, людоедов, да? Христос проповедовал не среди каких-то там, ну, как бы сказать, совершенно отмороженных каких-то племен людоедских, да? Он проповедовал где? Народу Божьему, то есть израильтянам, наученным богопознанию, наученным богопоклонению, наученным, как бы сказать, ну, поколениями, с, как это сказать, то есть он проповедовал в самом, что называется, толерантном в отношении Бога обществе, если можно так назвать, да, которые называли себя, мы знаем истинного Бога, которые говорили, что мы дети этого самого истинного Бога. И когда Христос начал показывать этого истинного Бога, да, когда Христос начал, как бы сказать, открывать им этого истинного Бога, то люди, какая реакция была людей? Они начали противиться. Они начали, как это сказать, они начали клеветать на Христа, да? Они начали как-то, как это сказать, оспаривать его мысли, оспаривать его истины. Они начали искушать его, они начали как-то, подковыривать, улавливать его в чем-то, да? То есть вот эти все моменты, они присутствовали в жизни служения Христа. Там они злились на него, они там кричали на него там в некоторых местах и так далее. Там несколько раз хотели там даже убить до момента Голгофы. Но в конце концов закончилось все распятием, закончилось все смертью. Закончилось служение Иисуса Христа на земле, закончилось тем, что так как он был свет, то большинство людей сказало, не надо нам свет, туши этот самый свет. И в итоге они вообще настолько не хотели, чтобы Бог был рядом с ними, настолько не хотели, чтобы Бог действовал вот где-то вот здесь, вот, то есть, ну, не все, конечно, слава Богу. То есть были люди, которые возлюбили свет и пошли к этому самому свету. Вот, ради них Христос, в принципе, и пришел, и ради них он все это и совершал. Но были люди, которые настолько возненавидели все это, что, как это сказать, в своей злобе, в своей ненависти они распяли самого Божьего Сына. Они распяли совершенного человека, они распяли того, кто никогда, как он говорит, говорит, кто из вас обличит меня в неправде? Я, говорит, что-то неправильное, что я плохого сделал здесь, да? Кто может обличить меня и сказать, что вот где моя конкретная вина, да? Момент, когда первосвященники начали рвать на себе одежду и кричать «виновен», был в том, что Христос, была всего лишь одна фраза, да, они там говорили, то есть много на него лжесвидетельств было, то есть они говорили, он хотел храм сжечь, это самое, кто-то говорил, да, там, разрушить этот самый храм, там, другие говорили, что он хулил Моисея и закон тоже хулил и так далее, и так далее, и в общем-то, много таких страшных обвинений было на Христа, обвинений в богохульстве, обвинений в каких-то там злых намерениях против храма, против израильтян и так далее, и так далее, там, его обвиняли во всем, чем только можно обвинять, и как-то так еще терпели, да, то есть как-то так еще, ну, как-то говорили, но, ну, как сказать, ничего, но начали рвать на себе одежду и пену пускать после слов Иисуса Христа, которые он сказал, кто помнит. Да, говорит, Сын Человеческий, будете, говорит, увидите Сына Человеческого, то есть простого смертного меня, который сядет одесную славы Божьей. который сядет одесную славы Божией. Этого они пережить не смогли. Казалось бы, что такого? Ну, вроде храм жечь, или Моисеева закон осквернить там, или еще что-то такое, вроде страшнее. Нет, это было самое страшное. Это было самое страшное. То, что Бог, Он настолько рядом, что Он не только здесь с тобой, но и там тебя может, как это сказать, посадить одесную. Да? Поэтому вот это, как это сказать... Вот эта ненависть, она живет независимо от законов, независимо от общества, независимо от того, насколько там ты, этот самый, там, насколько там государство лояльно или нелояльно, насколько законы лояльны или нелояльны, насколько, то есть это совершенно не важно, в какой стране ты живешь. Совершенно не важно, какие законы, насколько лояльны законы там к верующим или и так далее. Да? Есть страны толерантные к религиям очень. Есть мультикультурные страны, и слава Богу за это, хорошо, там в них более спокойно. Есть, они так решают свои проблемы, да, ну, есть какие-то другие. Но это не проблема плохих законов, не проблема плохих правительств и не проблема каких-то плохих взаимоотношений государства и церкви. Это проблема взаимоотношений Христа и Христа и мира, и людей. Людей, которые не хотят его знать. Гонение – это не проблема... там государств каких-то, это проблема Христа и безбожного мира. И если этот Христос будет достаточно ярко представлен, то гонения гарантированы. Да? Поймите это. Если Христос будет ярко представлен, то гонения гарантированы. Если он как-то так вот, ну, как это так вот, так это, так еще тихо, мирно, да, то особенно не виден, то тогда и тихо, мирно живем. И если наоборот, Христос ярко представлен, Христос реально представлен этому миру, мир начинает гнать церковь. Обязательно, всегда, 100%. Неважно, еще раз подчеркну, неважно, какое общество, насколько оно терпимо, неважно, как оно себя называет, там, христианским, суперхристианским, или вообще традиционно христианским, или, и так далее. Неважно, как, какие там законы, лояльные или нелояльные. То есть все равно, ну, как бы сказать, евреи, распявшие Христа, они пошли против всех законов Рима, если помните. Они пошли против всех законов Рима. Римский прокуратор хотел отпустить Иисуса Христа. Он сказал: «Я не нахожу в нем никакой вины». Помните эту фразу? Он говорит: «Ну, если уж так хотите, если уж так он вас разозлил, давайте, говорит, накажу и отпущу». Именно поэтому его избили. Это было вот это вот избиение Христа, это было не дополнительное издевательство, а попытка освободить Иисуса Христа. То есть это было, оно потом вышло как дополнительное издевательство, но у Пилата это был замысел отпустить Иисуса Христа. Он сказал: «Я, наказав его, отпущу». Но когда он вывел его еще раз к этой толпе, и он сказал: «Вот человек», и его наказал. Да? Они кричали все равно: «Да будет распят», да, и кричали: «Если ты его отпустишь, ты не друг кесаря». Так подумайте, вот, еврейское общество, религиозное, толерантнейшее, так скажем, к Богу и ко всему остальному, к тому, что проповедовал Христос, пошло даже против законов того, то есть юридических законов, вопреки юридическим законам, вопреки религиозным законам, Христос был распят. Сын Божий, да, то есть хозяин, творец этого самого Израиля, был распят, вопреки всему тому, что там было. И его это не защитило никак, понимаете? Не религиозная какая-то законность, да, не римское право, оно не смогло защитить Иисуса Христа от ненависти, гонений и убийства со стороны людей, которые не хотели видеть Бога рядом с собой. Вот и все. Поэтому, как сказать, это цена успешного благовестия. Если хотим благовествовать так, как благовествовали апостолы, то вот нам условия. Господь честен в этом плане. Потому он предупреждает, это не какая-то, ну, не какая-то божья издевка, это не какая-то там вот, ну, как сказать, не какая-то вот божья такая вот прихоть, да, вот хочу, чтобы вас помучили. Нет, это правда, правда, жестокая правда этой жизни, которую Христос честно рассказал своим ученикам. Он честно сказал, он не сказал, что, ну, ребята, давайте вперед, а там посмотрим, как будет. Понимаете? А вот, ну, как сказать, ну, а вышло так плохо, да, ну, я ж, ну, как сказать, не знал, или там, как, я не хотел вас пугать, или я, ну, в смысле, как-то так не был уверен, что вы поймете там, и так далее, и так далее. Ну, вот сейчас вот терпите. Нет, он честно в самом начале перед их благовестием, а они еще ничего не сделали. Это он только, Христос только готовит их к служению. Поэтому я верю, что если вы хотите служить, то это слово тоже готовит нас к служению, да. Они еще ничего не сделали, они всегда были за Иисусом Христом, прятались за Ним, то есть на Него сыпались все шишки. То есть если распяли не учеников, распяли, если вы помните, Учителя Иисуса Христа. Поэтому они еще не шагнули шаг вперед, они еще не вышли на первый фланг, они еще не стали впереди, как на линии вот этой борьбы, да? А на ней, перед ними стоял Христос. И потому он честно говорит им, и потому он честно объясняет этим ученикам, он говорит, поймите, что говорит раб, он говорит не больше своего господина. То есть, ну, вы не сможете жить по-другому, да, вы не сможете иметь отношения с миром по-другому, вы не сможете быть как-то в каких-то других, в других отношениях или в других каких-то, в другой какой-то позиции перед миром. Он говорит, раб не больше своего господина, потому что, говорит, если гнали меня, будут гнать и вас. То есть, если, говорит, меня возненавидели, будут ненавидеть и вас. Если, говорит, еще в другом месте написано, если хозяина дома назвали Вельзевулом, то есть, ну, как ругались последними словами, то тем более домашних его. Тем более, говорит, домашних его. Но есть и хорошая новость. Он говорит, если, говорит, мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Если, говорит, мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. То есть это его, ну, как сказать, то есть люди серьезно будут относиться к тому, что вы говорите. Для них это не будет еще какая-то капризная информация, такая новая, да, странная, потому что огромное количество информации религиозной в этом мире. Вот эти самые там, мусульмане предлагают так вот поклоняться Богу, там буддисты так поклоняться Богу, индуисты так поклоняться Богу, там и вот эта вот, ну, пестрая такая человеческая канитель, она, ну, сейчас вот как Римская империя, ну, в Литве еще такой заповедник, скажем так, достаточно, но выйдите куда, в любое место, в любое место, куда угодно, где культуры существуют вот так бок о бок, да, это вот современный Вавилон, куда бы ни выехали, в Германию, в какой-нибудь крупный город, там, ну, как сказать, на улице весь мир представлен со всеми их религиями, со всем чем, что только есть. Там и этих самых, вот по улице, да, кто в паранже, кто в тюрбане, кто в этом самом там, да, кто в саре, кто в этом самом, кто еще в чем-то там. И вот они шествуют, и они все говорят, вот как сказать, а мы так поклоняемся. И на одной улице стоит тут вот, тут же мечеть, тут же храм какой-нибудь православный, то есть этот католический, тут же там или протестантский, там какой-нибудь дом молитвы, тут еще же стоит этот, какая-нибудь там синагога, тут же еще стоит какая-нибудь там, я не знаю, как у индусов этот тоже храм, наверное, какой-то там, или еще что-нибудь такое. И вот это все вот так через, ну, чуть не через дом. Понимаете? И везде абсолютно, везде во всем мире, вот, ну, вот сейчас современно, вот все так перемешивается. Мало таких вот стран, где вот что-то еще там монокультурное, какая-то плюс-минус одна религия и так далее, и так далее. Таких вот заповедников становится с каждым годом все меньше, меньше и меньше, потому что, ну, так мир устроен, что все перемешивается. Все вот, как это сказать... Народы перемешиваются, мы живем в такое интересное время, когда вот это все, как в котле вавилонском, все заваривается, такая крутая, крутая смесь. Вот. И как сказать, вот в чем отличие, в чем разница, где правда, где истина. И еще раз говорю, нужно понимать, что если... Он говорит, мое слово соблюдали, то будут соблюдать и ваше. То есть люди увидят, что с вами Бог тогда, когда на самом деле ты, ну, дашь больше что-то, покажешь этим людям большую реальность, чем просто какие-то философские выкладки. Понимаете? Почему? Потому что, ну, как убедить мусульманина, что, что твой Бог, он как это сказать, что, что спасение только через Иисуса Христа, истинное спасение? Как? Никак. Если никакими словами, никакими рассказами, никакими еще, то есть ты можешь засвидетельствовать, да? То есть вот в моей жизни Бог сделал вот это и вот это, реально сделал. И это никто не может делать, кроме Бога. Понимаете? Или как убедить, допустим, какого-нибудь там еще там, другого? То есть почему? Потому что, говорю, все религии говорят примерно об одном и том же. Да? Все предлагают стремиться к совершенству, все предлагают отвергнуть зло, все предлагают принять какой-то кодекс добра, да? Все предлагают какие-то способы поклонения религиозные. Все, абсолютно, без исключения. Но вопрос тогда, где истина? Да? И истина может показаться только тогда, когда ты увидишь то, что Христос показал, то, что апостолы его показали. И они, как бы сказать, в отношении Иисуса Христа много что они говорили, но они сказали, никто не говорит, как этот человек, потому что он говорил со властью, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. И еще они говорили про него, он говорит, не мог бы, если этот человек не от Бога, то не может он делать те дела, которые он делает. Потому что, говорит, если, ну, они говорили, не может человек творить такие дела, если не будет с ним Бог. Помните такие слова, свидетельства в отношении Иисуса Христа? Это не вопрос там гордости, это не вопрос там славы, не вопрос признания и так далее, и так далее. То есть это, ну, как сказать, для чего, ну, мы должны понимать, потому что многие там ревнуют, допустим, ревнуют о дарах духовных, ревнуют о каких-то вещах, но ревнуют не для того, чтобы служить ими, для того, чтобы как-то возвыситься, да, то есть вот, кажется, вот было бы так вот, как сказать, Господь бы начал прославлять там, возвеличивать нас, вот бы мы попали бы в почет и в уважение. Нет, как раз наоборот. Если Господь начнет проявляться, если Господь начнет действовать через нас, то мы тогда попадем с вами в попалу, да, в гонение. Почему? Потому что мир, еще раз говорю, потому что мир, он возненавидел Иисуса Христа. Он ненавидит Бога всем своим сердцем, истинного Бога. Не религию, еще раз говорю. Это ничего общего с Богом не имеет. Потому что религия складывается из традиций, из обрядов, из представлений каких-то, из каких-то доктрин и так далее, и так далее. И все они для мира совершенно безвредны, безопасны и, ну, как это сказать, приемлемы. Даже он использует их в своих целях. Почему и нет? Хорошее, ну, как сказать, хорошее общество, которое, вот недаром же эти большевики это поняли, они сказали, говорят, опиум для народа. И были правы. Религия на самом деле опиум для народа, то есть, который, ну, решает как-то так вот притупить, усмирять, да, и так далее. Но живые отношения со Христом – это нечто другое. Живые отношения с этим Богом, то есть и живой Бог, присутствующий среди людей, это совсем другое. И это и есть суть христианства, еще раз напомню. И вот это беда для мира, потому что он никак не хочет этого самого Христа рядом с собой иметь. Почему? Потому что стандарты, эти самые разницы, потому что обличение, запах смертоносный, о котором Павел говорит, да? И это все очень-очень неприятно терпеть для мира, я имею в виду, со стороны истинного христианства. И поэтому всегда, я еще раз скажу, всегда реакция будет одна и однозначная. Одна и однозначная. Не будет разных реакций в разных обществах, в зависимости от там, законов, системы и традиций и так далее, и так далее. Всегда будет одна и та же. Стопроцентная, однозначная реакция – гонение. Причем гонения по своей силе какие? И мы разные представляем себе гонения. Ну, бывает, что когда вот тебя плюнули на улице – это гонение? Ну, за Христа. Ну, гонение, да? Но, как говорится, плевок не камень, да? Можно вытереться. Это гонения, но это такие, скажем так, детский, там, или обозвали там тебя, или еще что-то такое. Нам кажется, вот это гонение. Нет, это не гонение, это неприязнь, это, как это сказать, неприятность, скажем так, да? Неприятность. Гонение – это когда тебя готовы жить со свету. И, в принципе, такую цель перед собой и ставят. Вот это вот гонение. И, в принципе, гонения, они всегда, настоящие гонения, они всегда именно этим и заканчиваются. Понимаете? Да, смертью. То есть настоящие гонения, я вам скажу, всегда заканчиваются смертью того, кого гонят. Вот это настоящее гонение. А все остальное это, скажем так, ну, мелкие, да, мелкие неприятности. Да, мелкие неприятности. Поэтому и не важно, еще раз подчеркну, где, когда и как, но если представлен Христос, то в принципе мир, он так на него реагирует, и так будет к нему относиться, и так будет, как это сказать, именно это будет его целью, мира, уничтожить тебя. Поэтому как бы при этом, при всем, с нашей стороны, у нас, мы знаем, как себя вести в отношении мира, мы не принимаем того, ну, тех ценностей, по которым, ну, неверных и представлений извращенных, по которым он живет. Мы любим людей этого мира, да, мы благословляем их, мы молимся за них, мы прощаем, мы хотим их спасения, мы благовествуем и так далее, и так далее. Да? Вот. При всем при этом понимаем, что ничего хорошего нам в ответ вряд ли скажут. Будет, конечно, будет количество, которое придет и которое поклонится Господу, и которое уверует, и для которых вы будете запахом живительным. Вот я говорю, ради них Христос и пришел. Вот. Но будет большинство, которое скажет: нет, не хотим, не надо. И вообще лучше, чтобы ты помер. Тогда будет как-то нам легче и веселей житься здесь, на этой и спокойней, на вот этой самой земле. И для христиан этот вопрос должен быть решен внутри. Почему? Потому что если мы это не решим, да, то тогда всерьез Господь нам ничего дать и не может. Если вы помните, когда, ну, как сказать, когда Павел шел в Иерусалим, он шел с целью засвидетельствовать израильтянам, он об этом пишет в послании к римлянам, очень ясно и четко, он говорит: я, ну, так хочу им засвидетельствовать, что даже, говорит, готов, ну, от благодати Божьей быть отлучен, лишь бы они услышали благовестие, да, лишь бы они спаслись. Вот. Он говорит: я очень хочу, чтобы мои, как это сказать, соотечественники, да, чтобы они уверовали и стали христианами. Я очень этого хочу. Я хочу, и он идет с этим вот желанием благовествовать, желанием рассказать, как говорит, чтобы так же, как вот язычников Бог меня благословил, чтобы так же он благословил меня и здесь, и так далее. И вот он идет с этим желанием в Иерусалим. Он идет туда благовествовать, если вы помните, а дух пророческий по всем городам, по которым он двигается, предупреждает его о чем? Узы, скорбь и даже смерть ждут тебя в Иерусалиме, да? И некоторые христиане, они там падают на шею Павлу, плачут и говорят: не ходи туда, ты смотри, что Бог тебя предупреждает. Это самое, как это сказать, ну, ничего ж толком не выйдет, смотри, вот схватят, убьют и все такое, да? И что отвечает Павел, кто помнит? Да, что, говорит, меня тут, это самое... Смущается, да. Я, говорит, не только готов, но и хочу. Я не только готов, но и, говорит, и хочу пострадать за Господа своего Иисуса Христа. То есть для меня, то есть для него это был решенный вопрос. Для него это был решенный вопрос. То есть он в своей жизни этот вопрос когда-то решил. Да? И он об этом тоже свидетельствует и в других своих посланиях. Он говорит: для меня мир распят крестом Господа Иисуса Христа. И, говорит, и я распят для вот этого самого для этого самого мира. То есть уже, говорит, не я живу, но живет во мне Иисус Христос. И что живу, то, говорит, живу верою сегодня в этого Сына Божьего. Вот, поэтому вот как сказать, Господь нам честно, откровенно, ясно показывает этот вопрос и говорит, ну, если хотите так благовествовать, вы должны решить один вопрос. То есть вы, как это сказать, почитаете себя мертвыми, распятыми уже со Христом тогда, да? И то, что живет теперь, то живет, принадлежит Христу и живет для, по его воле и для него. Если да, тогда я готов вам дать такое служение. Если нет, тогда, ну, как сказать, я не враг ваш, да, то есть я не буду вас подставлять, я не буду вам, ну, как бы сказать, как это говорится, еще какое слово есть, не буду с вами нечестен, то есть вы, так что вот вы попали, скажу, ну, простите, так получилось. Нет. Вопрос еще раз, заканчиваю уже, я еще раз говорю, вопрос деликатный. Мы можем это принимать, можем не принимать, можем бояться, можем не бояться, но обойти это мы с вами никак не можем. Христос был достаточно деликатен тоже в этом вопросе. Если, вот давайте еще одно место посмотрим, это несколькими главами раньше, 12 глава, 24 стих. Он говорит так, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много, много плода. Притчами говорил. То есть он, ну, как сказать, он не говорил такие вещи грубые, как я, может быть, сегодня с кафедры говорю, да? Он говорил более мягко для своей аудитории, для тех, кто готов услышать, готов принять, готов поверить, да? Он говорил так вот, ну, говорил истину, которая понятна. Он говорит, если, ну, помните, все эти зерна сеем, да? Что с зернами происходит в земле? Разлагается. Да, не то, что гниет, оно разрушается. Да? Почему? Потому что там... То есть вот ты закопал зерно, больше его не найдешь больше. Почему? Потому что оно там на самом деле умирает. То есть оно, да, преобразовывается. То есть оно в это самое... Там корешок пускает. То есть когда вот это зернышко, оно начинает, ну, как это сказать, трансформироваться, разрушаться. Там часть превращается в корешок, часть в это. И эти самые... Основная масса зерна, часть этого зерна, она разрушается, потому что там либо будут запасы для вот этого маленького ростка, это самое, либо, ну, как сказать, потом это в семядольки превратится. Но если вы с огородом как-то дело имели, то вы заметили, наверное, что когда прорастает зернышко, там рядом с ним, ну, как сказать, остатки его только, да, шелуха от него валяется, эти самые там... От него ничего не остается, да, вот этого зерна. Но получается что-то другое. Говорит, если, говорит, не умрет, то останется одно. А если, говорит, умрет, то принесет много плода. И вот это вот, ну, как сказать, такой намек. Мягкий, красивый, но истинный намек в отношении наших жизней. Можем оставаться целыми, невредимыми, да, но тогда будет у нас плод. Нет. Останемся одни. Одни. Придем к Господу в одиночестве. Да. И песню будем петь про одну листву. Да. Помните, такая есть песня. Одна листва от всех твоих трудов. Вот, и это самое, но я не думаю, что такие песни поются на небесах, там что-то повеселее и поплодовитее. Он говорит, а если умрет, то, говорит, принесет много плода. Поэтому, ну, как сказать, вот этот вот вопрос у нас с Господом должен быть решен. Это вопрос эффективности нашей, это вопрос нашего с вами... ну, как бы сказать, служение, это вопрос нашего с вами благовестия, то есть всего основного, фундаментального. То есть если мы его решим для себя внутри и скажем, Господь, я умер тогда с тобой на Голгофе, и то, что ты мне дал, да, это новое нечто, которое не убивают люди, которое не, как это сказать, которое не боится того, что будет как-то неудобно там, или сложно, или еще что-то такое. Господи, если вот ты со мной, да, то я готов с тобою везде. Если такое вот, ну, благослови, поменяй мое сердце, да, дай мне на самом деле это понимание, ясное, ну, дай мне любить тебя настолько, чтобы на самом деле это побеждало все, что меня пугает, все, что меня тревожит во всей этой истории. Потому что кроме любви Божьей, этот страх ничто и никто не победит. Это не победит твоя воля, то есть ты не можешь собрать свою волю в кулак и сказать, ну все, с завтрашнего дня решаю, да, Господи, пусть что хотят, то и делают со мной, я готов, как Петр говорил там, да, с тобой в темницу и на смерть идти, ничего не боюсь. Нет, сам не сможешь, но совершенная любовь, она эту страх изгоняет. Господи, покажи мне свою любовь, да, наполни вот этой самой любовью, чтобы на самом деле я, ну, не боялся, как бы сказать, а чтобы на самом деле не просто не боялся там за свою жизнь, да, а чтобы я переживал за жизни других больше, чем за свою, потому что те люди, которые нас гонят, они гибнут, они же, как сказать, они нас, ну, убьют здесь, на этой земле, да, но за это в ад пойдут, извините. Или даже просто без нас, просто от своей жизни, так скажем, беззаконной в ад пойдут, без нашего убийства там и так далее. Достаточно преступлений, чтобы Господь осудил их на смерть. Чтобы наша любовь, она превозмогала вот этот страх, да? Чтобы мы научились переживать за других больше, чем за себя собственных. И смогли на самом деле этой любовью служить Господу, служить этому миру, да, служить так, как Господь нам нас учил, как Господь нам заповедал. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты любишь, Господь, любишь людей, любишь нас, Господи, любишь, Господи, неспасенных грешников, Господи, которые окружают, Господь, нас, Боже. И, Господь, эта Твоя любовь, Боже, она выразилась тем, что Ты пришел, чтобы спасти, Господь, найти и спасти погибшее. Это погибшее сопротивлялось Тебе, это погибшее распяло Тебя, Господи, но часть этих погибших, Господи, они пришли к Тебе, Господь, и стали Твоими, Боже, и спаслись. Мы за это благодарны Тебе, Господь, за то, что мы среди этой части, Господи. И мы молим и просим Тебя, Отче Святый, помоги, Господь, и нам, Господь, иметь ту же любовь к людям, которую имел Ты. Помоги, Господь, чтобы эта любовь, она побеждала страх, Господь, перед людьми, чтобы, Господь, эта любовь, она вела нас, Господи, вела нас на служение, вела нас, Господи, на дело Твое, и могла открыть людям Тебя. Чтобы эта любовь могла открыть людям Тебя, чтобы люди узнали Тебя, Господи. Мы не знаем, какой они выбор примут в своей жизни. Некоторые обратятся и покаятся, Господь, и станут Твоими последователями. Некоторые ожесточатся и начнут гнать нас, Господи, и будут гнать до смерти, Господи. Но это все в руках Твоих, Господь, потому что Ты сказал, что ни один волос не упадет с нашей головы без ведома Отца Твоего Небесного. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты держишь, Господь, все в Твоих святых руках. Мы благодарны за то, что мы можем доверять Тебе, Господь, своей жизни, располагать, Господь, свои сердца, Боже, укрепляться Тобой, утверждаться Тобою. Господи, за все Тебе слава. Наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.